Юрий Гагарин. Как только вышел из вертолета в Энгельсе, генерал Евграфов сразу же вручил мне телеграмму от Никиты Сергеевича Хрущева. Поздравительные телеграммы. Я тут прослезился, наплыв чувств. Несколько слов о правительственной телеграмме, которую упомянул Гагарин в своем отчете о полете. Она оказалась дважды самой дорогой телеграммой на планете. Благодаря многословию, которым Хрущев выразил свою признательность Гагарину, в 1996 году депеша попала в знаменитую книгу рекордов Гиннесса. Историческая же ценность телеграммы на одном из авторитетнейших аукционов мира Сотби в 1993 году была определена в 81,5 тысячи американских долларов, что явилось рекордной суммой для подобной корреспонденции. Пономарева «Женское лицо космоса», Москва, 2002 год. Гагарин лично доложил главкому Вершинину о выполнении задания. Затем разговаривал с Малиновским, Брежневым, Хрущевым, именно в такой последовательности. Сами уже потом дозванивались на мой аппарат, они знали, что там Гагарин находится. Хрущев был в Ялте, он с Ялты дозвонился. Прошло уже около часа, как Гагарин находился среди нас. В кабинете стало жарко и душно. Юрий открыл молнию клапана комбинезона и откинул его вниз. Под трикотажным бельем голубого цвета обозначились какие-то датчики. Кто-то из присутствующих вдруг вспомнил, а чем кормить космонавта? Находившийся рядом личный врач Гагарина, майор медслужбы Волович, пояснил, что можно яблоки и яблочный сок. Кто-то тут же позвонил в летную столовую. Сергей Евграфов. В это время Гагарин произносит: «Ой, как пить хочется». При взгляде на него я понял, что это действительно так. Я немедленно посылаю лично полковника Назарова за виноградным соком и свежими яблоками на склад. Через 10 минут полковник Назаров привез несколько штук 200-граммовых баночек виноградного сока и свежих яблок. Банки с соком открыли, и в моем присутствии Юра выпил 2 стакана сока и говорит: «А теперь бы покушать». Его состояние, хоть и многие описывают, что он бодро себя чувствовал, знаете, это несколько спорно. Он где-то был и задумчив. Видно было по глазам, что он прошел очень серьезное испытание. Улыбка довольно часто появлялась на его лице, но было ясно, что он внутренне волновался. Николай Деревянкин. Гагарин старался держаться молодцом, но чувствовал он себя не очень хорошо. Его подташнивало, и он постоянно утирался платочком. Предложил ему поесть, я в космосе из тюбиков наглотался, ответил он, но все-таки согласился попить. Я тут же дал команду, и наша официантка Валя принесла ему сока и яблок. Валентина Платонова, официантка офицерской столовой. Замполит базы Сенин, а днем он говорит мне: надо Гагарину поесть отнести. А почему я? У нас 60 человек персонала. Ты же у нас самая красивая, иди ты. Я быстренько прихорошилась и пошла. От столовой до штаба НИИ недалеко, но все это пространство было заполнено людьми. Меня сопровождали 2 солдатика, один впереди, другой сзади. Я очень обрадовалась, увидев Гагарина. Официантка, которая принесла из столовой вазу с фруктами, удивилась: «Ой, Юрка, это ты!» и бросилась его целовать. Соларев, Российская газета «Неделя», 2005 год, 1 апреля. При виде меня у него тоже загорелись глаза, и он радостно воскликнул: «Валя пришла!» Когда входила, у него плечи повисшими были, весь усталый, а тут будто воскрес, обняла его, поцеловала, нос ему немнемного помады испачкала. Принесла я 2 яблока в белой салфетке, бутылку лимонада и открывалку. В штабе находилось 20 минут, при мне Юра не пил и не ел. Людей было много, но никто нам не мешал общаться, все ждали, пока освободится линия связи с Хрущевым. По совету врачей Гагарин съел яблоко. Когда освободилась линия, он заволновался, сразу напрягся. Никита Сергеевич Хрущев. «Сердечно приветствую и поздравляю вас, дорогой Юрий Алексеевич! Вы первым в мире совершили космический полет. Своим подвигом вы прославили нашу Родину, проявили мужество и героизм в выполнении такого ответственного задания. Своим подвигом вы сделали себя бессмертным человеком, потому что вы первым из людей проникли в космос. Можно сказать, что вы чувствовали себя хорошо?» Беседа Хрущева с первым космонавтом Гагариным в книге «Утро космической эры. Москва. 1961 год». Валентина Платонова. «Лицо у него было каким-то серым, со щетиной. Чего не побрился?» — спрашиваю. «Утром брился», — отвечает. «Теперь поди загордишься? Ну что ты, Валь?» Юрий Алексеевич Гагарин. Вы правильно сказали, Никита Сергеевич. Я чувствовал себя в космическом корабле хорошо, как дома. Чувствовалось, что перегрузки для него не прошли даром, лицо у него было желтоватого цвета. Валерий Дранников, журналист, взявший первое интервью у брата Гагарина. А старший брат героя вывел меня во двор и долго смотрел в ночное беззвездное небо, а потом взволнованно спросил: «Слушай, журналист, а как ты думаешь, он теперь с бабами сможет?» Я верил в нашу страну, нашу науку и нашего Гагарина. «Сможет, Валя, обязательно сможет!» Интересно, что вопрос этот волновал не только Валентина Гагарина. Один из свидетелей, в 1964 году наблюдавший за пребыванием в Норвегии Гагарина и Быковского, Морозов, рассказывает, как кто-то из публики, присутствовавший на встрече с космонавтами, спросил: «Ну а как там в космосе насчет этого? Ну, как его?» В зале вначале раздался взрыв хохота, потом публика притихла и с напряжением стала ждать ответа. Быковский, сделав небольшую паузу, как бы что-то обдумывая, улыбнулся и ответил: «Да так же, как и на Земле». Также людям интересно было, влияет ли полет в космос на репродуктивные возможности человека. Когда у Титова в 1963 году родилась дочка, о чем писали иностранные газеты? Правильно, полеты в космос не делают мужчину бесплодным. «Юманите», 1963 год, 25 сентября. Старушки смущенно зашептались. «А что, Юрушка?» — опять вступила в разговор тетя Маня. «Что это ты, спросить мы тебя хотим, фуражечку совсем не снимаешь?» «Извините, теперь же смутился Юра, в форме я положено так. Ну да ладно». Он быстро сдернул фуражку, и тут Марья Петровна быстро подошла к нему, подняла руку и дернула прядку волос на его голове. «Что ты делаешь, тетя Мань?» — с притворным ужасом закричал Юра. «Ведь больно же!» Марья Петровна смутилась. «Юрушка, сынок, ты уж прости меня, старуху неразумную. Нам ведь по темноте нашей чего только не наговорили. Что наказал тебя Господь, без волос оставил, что парик ты носишь». Недаром был любим земляки о Юрии Алексеевиче Гагарине. Москва, 1991 год. «Гагарин, я еще раз благодарю вас за сердечные поздравления и приветствия с успешным завершением полета». Хрущев: «Я рад слышать ваш голос и приветствовать вас. Буду рад встретиться с вами в Москве. Мы вместе с вами, вместе со всем нашим народом торжественно отпразднуем этот великий подвиг в освоении космоса. Пусть весь мир смотрит и видит, на что способна наша страна, что могут сделать наш великий народ, наша советская наука». Гагарин: «Пусть теперь другие страны догоняют нас». Хрущев: «Правильно. Очень рад, что ваш голос звучит бодро и уверенно, что у вас такое замечательное настроение. Вы правильно говорите, пусть капиталистические страны догоняют нашу страну, проложившую путь в космос, пославшую первого в мире космонавта. Все мы гордимся этой великой победой». После телефонных разговоров с первыми лицами партии и государства, а также с Королевым, Юрий Гагарин связался со своей супругой, после чего заметно повеселел. Дал интервью журналистам, выразительно прочитал текст правительственной телеграммы, которую записали на пленку. В кабинете стоял шум и была суета, то и дело звонил телефон. Хотелось услышать от Гагарина что-то важное, интересное, но он отвечал коротко. Но даже просто находиться с ним, смотреть на него было радостно. «Юра, как ты себя чувствовал в ночь перед полетом?» — спросил генерал Огольцов. Гагарин улыбнулся и, чуть помедлив, ответил: «После ужина пошел в библиотеку, полистал журналы. Затем прогулялся и в 9 пошел в домик спать. А я из-за тебя, Юра, всю ночь не спал». Кстати, на военный аэродром Борисенко прибыл в составе группы, включавшей кинооператора Махмута Рафикова. Как только они появились в генеральском кабинете, Рафиков безостановочно снимал Гагарина камерой «Конвас» на цветную пленку. Правда, увидеть отснятый материал ему так и не пришлось. И не ему одному. Если бы генерал Огольцов сотоварищи появились в районе посадки 2 часами раньше, какие бесценные мгновения удалось бы зафиксировать возвращение Гагарина на Землю? А нет, вот и пришлось прятать, уничтожать, врать. КАЦ «Дорога из космоса». Честно сказать, мы упустили вопрос безопасности Гагарина. Я отчетливо понял это, когда мы вышли из штаба. Народу было очень много, настоящая душиловка. Я шел впереди и кричал: «Разойдитесь!» Приходилось прям-таки расталкивать людей. Небольшая передышка, и опять в сторону. За мной шел генерал Огольцов, а уж за ним Гагарин. Так и прошли до машины. Гагарин вышел из штаба очень удивленный и смущенный таким количеством народа. Он постоянно потирал голову, приглаживая волосы. Рядом с ним шли какие-то гражданские в шляпах и не давали к нему подходить вплотную. Кинооператор Махмуд Рафиков. Я сразу же быстро выскочил во двор, зная, что через эту дверь сейчас появится Гагарин. Было много народа, мне нужно было найти высокую точку, чтобы я мог увидеть его выход, его состояние, как приветствуют его люди. Оглянувшись, я обнаружил довольно солидную железную ограду с кирпичными столбами. Ясно было, что надо забраться на этот столб и встать наверху. Верхняя точка этого столба была заострена, и стоять на ней было невозможно. Мне помогли ребята, которых я попросил, а они создали мне все условия, почти как в павильоне. Таким образом, я смог снять Гагарина на общем плане. Были видны приветствия всей массы встречающих, они аплодировали и были в восторженном состоянии, кричали, улыбались. Сопровождавшие Гагарина шли буквально по коридору в людской массе. Снимая это человеческое море, я немного увлекся, а Гагарин и вся группа ушли вперед. Они быстро разместились в автомашинах и уехали на аэродром к самолету. Я же, спрыгнув со своего столба, побежал к единственной зеленой победе, но в ней для меня не было места. Несмотря на то, что я пытался объяснить, что моя работа в данный момент важна, что это создается для истории, все было напрасно. Мои уговоры не имели успеха, и, призадумавшись, я нашел единственный выход. Я встал на бампер этой машины и обнял ее номерной знак. На мне висели кинокамера, кассеты, аккумуляторы. Так нагруженный я поехал. Сегодня я должен с благодарностью вспомнить водителя этой победы, который мог, набрав скорость, меня сбросить со своего бампера, но он был очень чуток. Он понимал, что на хвосте сидит еще один человек, и его нужно тоже довести. Для полета в Москву на аэродром Куйбышева прибыли два самолета Ил-18 ГВФ. Второй самолет был поставлен на пассажирскую стоянку, к нему был подан пассажирский трап, выставлены охрана и заграждение. Это было сделано с целью отвлечения любопытных от основного самолета. Огромная толпа любознательных была отвлечена от основного самолета. Всеведущая и вездесущая толпа, видя приготовление на пассажирской стоянке самолета к отлету, проявила агрессивность, сломала и опрокинула заграждение аэродрома и хлынула на пассажирскую стоянку, окружила запасной самолет плотным кольцом. Самолет был заблокирован, и подъезд к нему стал невозможен. В это время Юрий и сопровождающие его лица свободно подъехали к основному самолету и были приняты на борт по самолетной стремянке. Иван Борисенко. У трапа самолета, на котором предстояло продолжать путь, он задержался. А где часы, что были со мной? Они пришиты к левому рукаву скафандра. Я быстро вернулся в вертолет, отрезал часы от скафандра и передал их хозяину. Спасибо, сказал Юрий Алексеевич, они мне очень дороги. Воспоминания спортивного комиссара ФАИ Борисенко, 18 марта 1983 года. Только в спецсамолете, летящем в Куйбышев, врач, наконец, смог расстегнуть рукав комбинезона Гагарина, измерить давление 120 на 75, пульс 65 и всего 12 вдохов в минуту. «Все отлично!» — выдохнул врач. Устинов, «Бессмертие Гагарина», Москва, 2004 год. Виталий Волович в самолете на Куйбышев. Я натянул халат на себя, раскрыл записную книжку в красном лидериновом переплете, на котором крупными буквами было вытеснено «Академия наук СССР, полевой дневник, память о недавней экспедиции в Атлантику», и, открыв, на чистой странице вывел 12 апреля, 14 часов 50 минут МСК, майор Гагарин Юрий Алексеевич, 1934 года рождения, русский космонавт. Дальше следовали данные первых наблюдений. Чувствует себя хорошо, оживлен, активен, легко вступает в контакт, благожелателен к окружающим. Волович на грани риска. Видно было, что Гагарин еще не отошел от полета, порой смотрел прямо перед собой и как будто ничего не видел. Виталий Волович. Все это подтверждало, что огромную психическую нагрузку, вызванную космическим полетом, Гагарин перенес отлично. Жалоб было немного, на сильную потливость и небольшое чувство усталости. Полежать бы сейчас, отдохнуть, не есть, не пить совсем не хочется. Кожные покровы нормальной окраски, видимые слизистые, без следов кровоизлияний, видны только темные круги вокруг глаз, которые, по его словам, появились после бритья. «Теперь давай обследоваться», — сказал я, откладывая в сторону авторучку. Гагарин закатал рукав, и я, наложив на плечо резиновую манжету и, подкачав воздуха, прижал мембрану фонендоскопа к локтевому сгибу. Чуть повернув вентиль, я превратился в слух. Стрелка на шкале тонометра плавно пошла по кругу. Тук-тук-тук. Звонко запульсировала кровь в локтевой артерии. «Ну как давление?» — настороженно спросил Гагарин. 125/75, как у младенца. Отличные показатели». «То-то!» — довольно сказал Гагарин и весело подмигнул. «Теперь пульс», — сказал я, и, положив пальцы на его запястье, включил секундомер. «Раз, два, три», — отсчитывал я вслух каждый удар. 68 в минуту, тоже отлично. Пульс ритмичный, без перебоев, и наполнение хорошее, словно и в космос не летал». «А может, и правда не летал», — сказал Гагарин, и все рассмеялись. Оставалось померить температуру, но и она не подвела, 36,6. Правда, он несколько раз жаловался, что немного кружится голова. Но это чувство быстро проходило. А так всю дорогу до Куйбышева он был оживлен, остроумен. Колеса уже коснулись бетонки, как вдруг Гагарин сказал: «А шапки-то у меня нет. Я ведь ее в Байконуре оставил. Без шапки-то вроде неудобно перед начальством появляться. А может, от скафандра гермошлем отрезать?» Он насмешливо сощурил глаза. «Только, боюсь, конструкторы ругаться будут». «Да уж ладно, Юр, обойдемся как-нибудь без гермошлема. Найдем что-нибудь». Я подтянул стоявшую под столиком парашютную сумку и вытянул из нее свой видавший виды черный меховой шлемофон. В нем я прыгал с парашютом на Северный полюс и теперь повсюду таскал за собой. «Как, подойдет?» Гагарин надел шлемофон, подергал его за длинные уши. «Малость маловато, так вроде бы нормально. А сами-то как?» — спросил он озабоченно. «Не беспокойся, обойдусь как-нибудь». В Куйбышеве самолет с Гагариным встречала несметная толпа. Юрий Алексеевич растерянно смотрел на бортовой журнал полета, вертел в руках пистолет в кобуре, побывавший в космосе, что с ними делать, и протянул все Воловичу. Николай Каманин. Открылась дверь самолета, и первым стал спускаться Юра. Он был в зимнем летном шлеме и в голубом комбинезоне скафандра. Все 9 часов, которые прошли с момента его посадки в космический корабль до этой встречи на Куйбышевском аэродроме, я волновался и переживал за него, как за родного сына. Мы крепко обнялись и расцеловались. Со всех сторон щелкали фотоаппараты, толпа людей нарастала, возникла опасность большой давки, а Юра, хотя и улыбался, но выглядел сильно переутомленным. Необходимо было прекратить объятия и поцелуи. Махмуд Рафиков. Здесь мне удалось снять, как встретились Герман Титов и Гагарин. Это была очень интересная встреча. Правда, 14 апреля 1961 года. Увидев среди встречающих знакомого летчика, Юрий Гагарин бросился к нему. Обнимаясь, приятели награждали друг друга такими здоровенными тумаками, что было очевидно, космический полет с его перегрузками и невесомостью прошел вполне благополучно. Подойти к Юрию не было никакой возможности. И все же я решил проявить напористость и стал протискиваться сквозь толпу, вспоминает Титов. На меня поглядывали удивленно, недоуменно, недовольно, но я не обращал внимания на эти взгляды. Наконец Юрий заметил меня и, прорывая плотное окружение, бросился навстречу. Мы крепко обнялись, долго тискали друг друга, не чувствуя, что обмениваемся увесистыми тумаками. «Доволен?» — спросил я. «Очень доволен», — ответил Юрий и убежденно добавил: «Скоро и ты испытаешь все это». Ну, вот и все. Подпись — майор Гагарин. Генерал армии Стученко. По прибытии Гагарина в Куйбышев я обратился к нему с предложением: «А что, если послать сейчас самолет в Москву за женой Валентиной? Пусть-ка она побудет здесь, и домой полетите вместе». «Я вам очень благодарен за такое внимание, но этого делать, наверное, нельзя», — сказал Гагарин. «Ведь Валентина сейчас кормит ребенка, она разволнуется от встречи, у нее может пропасть молоко». Юра заговорил дальше. «После приземления возникла необходимость придать случившемуся в моем полете гласность, хотя бы потому, что ведь следом за мной вскоре должны были лететь другие космонавты, мои товарищи по отряду. Именно в этом тогда был главный вопрос для меня. Увидев Королева в Куйбышеве, куда меня перебросили с места приземления на дачу местного обкома КПСС, я сразу же сообщил ему о чрезвычайной ситуации на борту и заявил, что он намерен отразить этот момент в своем отчете о полете. Королев тогда мне ответил: «Это правильное решение. На твоем месте я поступил бы точно так же, и как космонавт, и как коммунист». И после паузы добавил, пристально глядя мне в глаза: «За исключением одного единственного случая, который как раз сейчас и имеет место быть, Если о происшествии на борту корабля в полете узнает руководство, как техническое, так и страны в целом, это нанесет огромный ущерб великому делу освоения космоса, в которое вожди поверили далеко не сразу, а лишь после титанических усилий сотен тысяч участников работ, так как навсегда подорвет доверие партии и правительства к нашей космонавтике, и прежде всего к нам, создателям космической техники. Иными словами, в нашу с тобой, Юра, способность ее осваивать во славу Отечества. По словам Гагарина, это был самый драматический момент в его разговоре с Королевым, и он спросил главного конструктора: «Так что же мне делать, Сергей Павлович? Как я должен поступить?» «Как вы мне скажете, так я и сделаю». На что, по словам Юры, Королев ему ответил: «Поступай, Юр, как знаешь. Я же могу обещать тебе лишь одно. Даю слово коммунисту, что любой ценой обязательно докопаюсь до причины возникшей в твоем полете неполадки и о принятых мерах доложу тебе лично». Гагарин продолжал, ни на секунду не сомневаясь, что Сергей Павлович так и сделает: «Я опустил это место в своем отчете о полете и, как все помнят, отрапортовал: полет прошел нормально, техника работала отлично, готов к выполнению любого задания Родины». Чуть позже, уже на обкомовской даче, куда увезли Гагарина, к Воловичу подошел незнакомый человек в изрядно помятом костюме и спросил: «А вы что здесь делаете?» «Я врач», — обследовал Гагарина. «А, ну и как он?» «Все отлично. Только его пистолет и бортовой журнал не знаю, кому отдать». «А вон Быковский идет, ему и отдайте». Волович подошел к Быковскому. Космонавт первого отряда, в космос полетел пятым. «Валера, а кто это?» И кивнул на гражданина в мятом костюме. Быковский расхохотался: «Это же Королев!» «Корреспонденты, как вы себя чувствуете?» «Юрий Гагарин, как видите. Жалко, нет спортивной площадки поблизости. Бильярдом пробавляюсь. Сегодня проиграл две партии герою Советского Союза Николаю Петровичу Каманину. Отличный игрок». Космонавт номер один легко и крепко держал кий, обладал правильным кистевым упором, основным техническим элементом бильярдной игры. Хорошо знал, когда применить тот или иной упор, открытый, закрытый, V-образный, для наката или оттяжки, на поручни, при ударе по битку, стоящему вплотную к борту, для удара через шары, два шара, умел наносить удар левой рукой, а при необходимости и правой из-за спины. Одним словом, лобовой удар, бортовой контртуш, накат, остановку, плоский удар, прокатку вместо резки — все эти и многие другие премудрости игры Юрий Алексеевич познал еще курсантом авиационного училища в Оренбурге и, как каждый офицер, при удобном случае любил погонять шары. Интервью с Репиной. Хронометр. Иваново, 2010 год, 22 апреля. После обеда, когда комиссия уехала, первый секретарь Куйбышевского обкома партии Муросев предложил Гагарину прокатиться по Волге на катере. Катерок был небольшой, поехали человек 8-10, переехали на левый берег, развели костер, расстелили на песке скатерть, Стрельцов подвез туда на моторке пакет с бутербродами, ящик с минералкой и 2-3 бутылки водки. На обратном пути Гагарину предложили управлять катером, смеялись, что катер не ракета, а Волга не космос. Длилась эта прогулка часа 2. Волжская коммуна, 2006 год, 15 апреля. Так вот, когда катер причалил к берегу, первый секретарь разложил в перелеске костер, а там между двумя деревьями был такой кривенький турник. Гагарин подошел к нему и стал крутить солнышко. Мимо проходил мужик, который собирал в лесу сморчки. Увидел Юру и прибалдел. Смотрел, смотрел, а потом говорит: «Слушай, парень, это не тебя весь день по телеку показывают. Ты, что ли, в космос летал?» «Я», — честно признался Юра. «Да ладно, врать», — сказал мужик и поковылял за сморчками. Гудок, 2009 год, 12 апреля. Пошив нового мундира Юрию Гагарину был делом государственной важности. Его доверили лучшим генеральским портным из специализированного гарнизонного ателье. После полета Юрию Гагарину присвоили майора, и ему нужно было срочно сшить новую форму, вспоминает генеральский мастер Людмила Кузьмина. Так как было очень мало времени, форму подходящего размера взяли готовую со склада. К космонавту закройщик Алексей Макаренко и швея Валентина Спиридонова отправились прямо со швейной машинкой, чтобы подогнать парадный мундир как можно быстрее. Несмотря на сжатые сроки, мастера отнеслись к поставленной задаче ответственно. «Успели сделать все буквально за 3 часа», — рассказывает Людмила Кузьмина. Судя по всему, Юрий Алексеевич остался формой доволен. Весь мир облетели кадры, где первый космонавт, улыбаясь, докладывает Никите Хрущеву о том, как прошел полет. И каждый раз старейшие работники Самарского военного ателье гордились своей работой. Анатолий Кириллов. «Смотрите, Гагарин в моей шинели идет», — говорил Анатолий Васильевич родным. «Ателье располагалось тогда в Куйбышеве в районе остановки улицы Панова», — вспоминает Анатолий Васильевич. «С меня сняли мерку и сказали приезжать за готовой одеждой после 10 апреля. 13 апреля с квитанцией в руках Кириллов приехал в ателье за обмундированием. Навстречу вышел заведующий и огорошил молодого офицера неожиданным признанием: «Товарищ старший лейтенант, мы вашу шинель передали первому космонавту СССР Юрию Гагарину».